«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. День крещения Руси впервые на государственном уровне отмечался сегодня в России. Памятную дату в честь событий, которое произошло в 988 году, учредили два месяца назад. Праздничные службы прошли сегодня во всех российских храмах. А в Киеве патриарх Кирилл провел молебен на соборной площади Печерской лавры. Впервые за долгое время глава РПЦ совершил молебен в Софийском соборе Киева. Это первый кафедральный собор Руси. Вместе с главой Русской православной церкви молились около 3000 верующих. Участвовал в молебне митрополит Киевский Владимир. Помимо канонической Украинской православной церкви, которая входит в состав Московского патриархата, на Украине действуют еще две православные церкви. Вот какой совет дал им патриарх Кирилл: нужно переходить из раскола в церковь, принимать таинство, и я очень надеюсь, что этот процесс воссоединения приведет к полному исчезновению раскола. Первый опыт празднования на государственном уровне Дня Крещения Руси мы обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентром Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос отцу Михаилу. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к первому опыту от празднования Дня Крещения Руси?
Ну, я слышал такие голоса людей светских, которые говорят, что это как бы неуместно в нашем светском государстве. Я так не считаю, потому что православие в истории России – это действительно важнейший фактор. И такой праздник может существовать, но я боюсь, что это будет по Виктору Степановичу Черномырдину. То есть хотели как лучше, а получается как всегда. Вот помните, когда-то Александр Исаевич Солженицын совершенно справедливо говорил, что День Победы, 9 мая, должен быть днем памяти и скорби, а не военных парадов, хвостовства, значит, всякой такой компанейщины. Вот. И то же самое, мне кажется, день Крещение Руси, потому что в этот день мы должны задуматься, что была Россия, православная великая страна, империя, и чем она теперь стала, какие люди населяли ее раньше и какие люди населяют ее теперь. И вот это должно быть действительно тоже днем памяти и скорби, и главным образом покаяния за грехи наши, потому что мы живем в такое страшное время по грехам нашим и за грехи наших предков, которые просто погубили, так сказать, в обозримом таком прошлом, погубили великую страну, отдали ее бандитам-большевикам, и в конце концов она превратилась в то, что она есть на самом деле.
Вопрос Евгению Никифорову, руководителю православного общества «Радонеж». Добрый вечер, Евгений Константинович.
Добрый вечер.
Какой смысл вы бы вложили вот в этот молодой еще для нашего государства праздник?
О, это великий праздник. Я очень рад, что наконец свершилось сращение позвонков времени. Это возвращение к нашим истокам. Это государство признает духовные ценности, на которых оно начинало развиваться. Это крайне важно. Это возвращение нашей собственной идентичности. Поэтому здесь возвращение к ценностям Святой Руси – это самое важное. И то, что возникла большая дискуссия, обсуждение этой проблемы в интернете, в прессе, среди журналистов, специалистов – это прекрасно, это замечательное явление, потому что благодаря этому обсуждению выявляется главное – смысл этого праздника. А смысл этого праздника – именно возвращение христианским корням нашей цивилизации, в которой мы находимся, и которая успешно, как отец Михаил Ардов, мы пытались подпилить сами благодаря этой чудовищной, братоубийственной междоусобной брани, которая до сих пор еще в какой-то степени продолжается. Это праздник, когда мы должны вспомнить об идеалах Святой Руси. Это идеалы праведности, правды, справедливости. Вот те основания, на которых строится настоящая русская государственность. Я надеюсь, что именно это будут вспоминать, празднуя этот праздник.
Вопрос Борису Зиновичу Фаликову, доценту Центра сравнительного изучения религии РГГУ. Добрый вечер, Борис Зинович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, удачно ли была выбрана форма сегодняшнего праздника, то, что патриарх уехал на Украину и оттуда поздравлял всех православных?
Да, по-моему, это вполне вписывается в концепцию патриарха Кирилла Святой Руси. Вот, концепция эта во время его визита в Украину помогла ему откреститься от обвинений, так сказать, в промосковской политике, а с другой стороны помогла заниматься политикой церковной. То есть на обвинениях про московской политике он говорил, что концепция это говорит о духовных, так сказать, культурных единых корнях трех народов. А в церковном плане это ему помогало, так сказать, вот провести вот ту задачу стратегическую, которую, собственно говоря, он и во время прошлых визитов тоже преследовал, а именно удержать Украину, украинское православие от автокефалии. То есть, ежели действительно корни духовные едины, вот, то, так сказать, почему, зачем вот эта вот отдельность нужна? В то же время, так сказать, народы разные, и таким образом, сказать, никаких посягательств на суверенность Украины нет. Вот, что касается празднования этого дня здесь, то я вполне согласен с отцом Михаилом Ордовым, что, в общем-то, критиковать с позиции светскости тут особенно нечего, поскольку, так сказать, ежели человек неверующий, да, то он может принять участие в праздновании этого дня как, так сказать, память о неких культурных, исторических истоках отечественной культуры. Если он человек, если, так сказать, он не хочет участвовать в этом празднике, он может с ним не участвовать, никто же его не принудит. Правда, тут возникает один такой вопрос, вот, а не нужно ли, скажем, ввести и, ну, там, предположим, день празднования принятия ислама у нас в стране, поскольку у нас ведь достаточно много мусульман, и они такие же добропорядочные граждане России, как и православные. Почему бы и нет? Вот. Ну, насколько я знаю, вопрос этот дебатировался в Совете Федерации, вот, и некоторые сенаторы наши отнеслись к этому достаточно позитивно. Так что поживем, увидим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Первый опыт празднования на государственном уровне Дня Крещения Руси мы обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентом Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Александр Солдатов, главный редактор портала «Кредо.ру», следит за визитами российских патриархов на Украину.
Если в первый раз визит Алексея II являлся некой попыткой сбалансировать проникновение Константинопольского патриархата в Украину как главного конкурента Московской патриархии в православном мире, то сейчас цель визита носит явно политический характер, а крещение Руси является символом единства русского мира. Эта доктрина активно проповедуется сейчас патриархом Кириллом. Три братских народа – украинский, русский и белорусский – происходит по мысли патриарха Кирилла из единой купели Киевского крещения. Поэтому, несмотря на любые политические изменения, появление границ, культурно, социально, ментально, духовно эти народы остаются единым пространством под предводительством московского патриарха, а значит и московской политической власти. Наша страна охватывает огромные территории, где проживают этнические мусульмане, буддисты, представители других религий. Попытка сделать этот праздник государственным днем вызывает альтернативные предложения со стороны мусульманских лидеров. Сделать, например, государственным день принятия ислама. То есть внутри нашего российского общества это становится очередным фактором разделения и межконфессиональной напряженности.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первый опыт празднования на государственном уровне Дня Крещения Руси мы обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии, руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентом Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос отцу Михаилу Ардову. Какие проблемы структурной организации Русской Православной Церкви проявили сегодняшние торжества?
Я вот о чем хочу сказать. Я действительно считаю, что и белорусы, и украинцы, и русские должны быть вместе, и религиозно, и всячески, и все это мне действительно больно, их нынешнее разделение. Но вот о чем я хочу сказать. Об этом мало кто думает, и я никогда это толком не читал. Это мои собственные рассуждения, но некоторые разумные верующие люди мои рассуждения поддерживают. Надо посмотреть внимательно на самый патриаршеский сан. Уместен ли он в современном мире? Ведь патриаршество, самый этот сан, возник во времена православной империи. До константиновских времен такого сана не было. И вместе с... Мало того, мы знаем, что по какой-то такой, я бы сказал, странному совпадению, первый русский царь, который назвал себя императором Петр I, уничтожил в России патриаршество. Затем произошел собор 17-18 годов, когда был восстановлено патриаршество с большими, там были большие дискуссии, и был избран действительно святой человек, патриарх Тихон. Но это была, конечно, великая тактическая победа, но колоссальная стратегическая ошибка, потому что она, в конце концов, помогла диктатору Сталину сделать свою карманную патриархию. У него была карманная церковь митрополита Сергия с 27-го года, а в 43-м году он понял, что очень неплохо будет иметь и своего патриарха в Москве. И это в несколько дней он сделал, вызвал к себе трех митрополитов, собрал какой-то псевдособор, и они объявили патриарха. После этого, закупившие почти всех восточных, так называемых патриархов, кроме константинопольского, долларами, какими-то антикварными вещами. Сейчас это все опубликовано, это, так сказать, уже не секрет. Значит, он сделал своего патриарха. А вот если бы были бы митрополиты, то, например, та же зарубежная церковь, которая, увы, теперь пала и поглощена по большей части Московской патриархии, был бы митрополит в Москве, а другой в Мюнхене или в Джордан-Вилле в Нью-Йорке. Какой из них главней? А так был патриарх. И эта игра до сих пор продолжается. Я думаю, что властям это очень нравится.
Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, возвращается к истокам попыток выделения украинской церкви из РПЦ.
Права широкой автономии были даны в 90-х годах Украинской православной церкви Московского патриархата, ну, безусловно, с учетом возникших политических реалий и реального веса авторитета украинских приходов в общем составе Русской православной церкви. При этом речь шла о достаточно широкой автономии украинских иерархов в вопросе о рукоположении новых священнослужителей, епископов, о различного рода других формах, включая и само титулование митрополита Владимира. Однако Русская Православная Церковь и Украинская Православная Церковь, как ее составная часть, всегда придерживались точки зрения, что автокефалия, то есть обособление, выделение Украинской Православной Церкви из РПЦ не есть правильный путь. И в этом вопросе позиции митрополита Кирилла, сделанным сегодня заявлением, никоим образом не дезавуируются. Он последовательный сторонник единства Русской Православной Церкви, что не исключает каких-то региональных различий в положении отдельных ее составных частей.
Вопрос Евгения Никифорова, руководителя православного общества «Радонеж». Как, по-вашему, удачно ли сегодня организована структура Русской Православной Церкви, и не усматриваете ли вы в ней каких-либо изъянов?
она соответствует времени. Изъяны, безусловно, есть в том смысле, что церковь каждый раз ищет ответы на вызовы времени. Вот сейчас, благодаря Святейшему Патриарху, идет мощнейшая перестройка организационной церкви, института, администрации и так далее. Они становятся, ну, с одной стороны, бюрократичнее, с другой стороны, более исполнительные. Это замечательно совершенно. Возникают новые синодальные отделы, которые громадную работу ведут. Вы знаете, вот бумагооборот, уж так будем судить по таким объективным оценкам, лишь одного отдела по связям церкви и общества уже превосходит два раза весь бумагооборот отдел внешнецерковных связей, который возглавлял митрополит Кирилл, то есть Святейший Патриарх, будучи еще митрополитом Кириллом. Это говорит о громадной деятельности, это не просто бумаги перекладываются со стола на стол, это говорит о том, что идет громадная деятельность этих отделов, и она плодотворна. Люди, которые возглавляют эти отделы, только которая политика Святейшего, мне кажется, очень удачна, это все молодые, креативные, умные, ответственные, смелые, склонные к новым решениям люди. И, естественно, это будет... Понимаете, любая работа дает плоды. Вот сейчас Святейший Патриарх дает нам образец того, как нужно трудиться. Неустанно. Он просто без конца находится в поездках, он без конца находится в встречах. Вокруг него молодые люди, я просто знаю, вот, находясь рядом со Святейшим, молодые люди не выдерживают этого напряжения. Его и подьяконы, его начальники отдела протоколов и так далее, те, кто сопровождает его. Потому что деятельность действительно громадная. Деятельность всегда дает результат. В данном случае деятельность направлена ко благу Отечества, ко благу Церкви, ко благу духовному просвещению, безусловно, даст соответствующий благой результат.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, противник русификации Украины.
300 лет все это проводилось, унификация, интеграция. Еще Екатерина II все время говорила, нужно украинцев интегрировать, и нужно так, чтобы они вообще не чувствовали себя отдельным народом. Все эти потуги, они направлены на выхолащивание вот, отдельности украинской нации, украинского народа. Вместо того, чтобы полностью, как говорится, способствовать становлению действительно украинской автономной поместной церкви, на что, конечно, никакой Кирилл и никто, никакая РПЦ никогда не пойдет. Вот эти делаются потуги, притягивают за уши. То он хочет гражданство получить украинское, то еще что-нибудь. Кирилл очень искусный и хитрый политик, и, конечно, и он сам к этому идет, и им пользуется нынешняя российская власть, которая тоже спит и видит, как бы побольше вовлечь в орбиту своих геополитических интересов Украину.
Вопрос Борису Фаликову. Как вы расцениваете вот эту активизацию деятельности Русской Православной Церкви?
Безусловно, с тех пор, как патриархом стал Кирилл, церковь активизировала свою деятельность по всем направлениям. Это и не только внешняя церковная политика, чего, в общем, следовало ожидать, поскольку митрополит, когда Кирилл возглавлял еще ОВЦС, то есть отдел внешних церковных связей, он проявил себя как такой искусный дипломат. Вот. Но, естественно, продолжаются различные структуры и перемены. И в самой, так сказать, православной церкви здесь. Что касается вот нынешней его поездки на Украину, он действительно поставил перед собой задачу удержать украинское православие от автокефалии. И эту стратегическую задачу он, собственно говоря, и в прошлый визит преследовал. Сейчас несколько изменилась тактика. Опять-таки, будучи весьма искусным церковным дипломатом, он, так сказать, наладил отношения с константинопольским патриархом Варфоломеем. Вот, поскольку пару лет назад там возникла такая идея у двух вот этих непризнанных украинских церквей, автокефальной и киевского патриархата, о том, что как бы можно под началом патриарха Варфоломея, так сказать, вот создать вот эту вот автокефальную церковь. Но с тех пор, так сказать, много воды утекло, и патриарху Кириллу удалось наладить отношения с Варфоломеем. Вот он недавно приезжал в Москву, И, кстати говоря, обмолвился, что посоветовал вот этим непризнанным украинским церквам войти в лоно канонической церкви, то есть Московского патриархата. Вот таким образом это довольно удачный был политический ход. И вот когда Кирилл приехал на Украину, он, собственно говоря, и продолжал вот действовать в этом направлении. И вот сама география визита показывает, что он как бы старался нейтрализовать эти автокефальные настроения. Они ведь, надо признаться, есть не только вот в этих непризнанных церквах, они ведь есть и в Киевской митрополии самой, то есть в Украинской церкви Московского патриархата. И это, в общем-то, понятно. Вот она получила автономию. Всегда, когда получаешь какую-то степень независимости, видимо, хочется еще. То есть это понятно. И эти настроения там, безусловно, есть. И вот то, что он начал посещение свое с двух, так сказать, епархий, во главе которых стоят противники автокефалии, тоже говорят о том, что он, так сказать, некий месседж послал: вот вы с нами, так сказать, и мы вас поддерживаем. Вот. И в то же время, так сказать, он попытался нейтрализовать вот эти, так сказать, определенные настроения в Киевском патриархате. Каким образом? Здесь тоже достаточно интересный был политический ход предпринят, а именно никаких как бы конструктивных переговоров с вот этими непризнанными церквами, в общем-то, не велось. Раздавались лишь молитвенные увещевания. В общем-то, конечно, глава церкви уповает на силу молитвы, это, кстати, его право. Вот. Но то, что не было никаких попыток конструктивного диалога, говорит о том, что, видимо, в отношениях по крайней мере, с церковью, Украинской церковью Киевского патриархата, решили взять паузу. В конце концов, вряд ли, так сказать, есть хоть какой-то шанс наладить с ней отношения, пока во главе стоит Филарет, который был анафемствован, в свое время отлучен. Вот, и вот эта пауза, так сказать, продлится какое-то время, и в конце концов, видимо, потом, после этого, перейдут к каким-то более конструктивным действиям.
Насколько искусным борцом с сепаратизмом проявил себя Кирилл, вопрос Михаила Ардова?
Ну, он действительно дипломат, и, так сказать, я думаю, что это будет еще очень-очень долго, совершенно согласен с предыдущим оратором. Но я вот бы о чем хотел сказать, в школе говорить политики. Да и так, вот учреждается в России такой праздник Крещение Руси. А вспомним-ка, с чего начиналось Крещение Руси. Что сделал святой князь Владимир прежде всего?
Об этом поговорим после перерыва. Напомню, что первый опыт празднования на государственном уровне Дня Крещения Руси мы сегодня обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентом Центра изучения религии РКГУ Борисом Фаликовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Запорожье на Украине скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в Свято-Покровском храме. Погибшая 80-летняя монахиня. Всего при взрыве были ранены 9 человек. Из подмосковных Химок поступает противоречивое сообщение о нападении на здание городской администрации. Милиция будет пресекать все несанкционированные акции протеста, в том числе запланированный на 31 июля в центре Москвы митинг в защиту свободы собраний, сообщил первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Один из организаторов акции Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода» заявил, что митинг состоится, несмотря на эту угрозу. В Махачкале в среду в результате взрыва погиб высокопоставленный сотрудник милиции. Взрывное устройство сработала в автомобиле заместителя начальника ОВД по Кировскому району Махачкалы Камиля Джабраилова. Правительство Афганистана официально подтвердило гибель всех 152 человек на борту самолета, разбившегося вчера утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Афганистане в результате взрыва мины погибли два итальянских солдата. В Герате, где это произошло, дислоцировано около 3300 итальянских военнослужащих из состава международных сил. Министерство обороны США подозревает арестованного военнослужащего Брэдли Мэннинга в организации утечки десятков тысяч материалов о войне в Афганистане. В Берлине полиция конфисковала туристический автобус из Латвии, проехавший более 1 800 000 километров.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что первый опыт празднования на государственном уровне Дня Крещения Руси мы сегодня обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентом Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Они у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, а в советские годы христианский диссидент, не считал бы необходимым делать сегодняшний праздник государственным.
Крещение Руси – это историческое событие, очень важное событие. Делать его праздником государственным. Здесь есть много за и против. За то, что действительно как-то подтверждается значимость исторического события принятия христианства, а против, не приведет ли это к расколу, не приведет ли это к напряжению на фоне всеобщего такого утверждения приоритета православия над другими конфессиями, когда доходит до уровня противостояния. И все-таки государству надо помнить, что Россия – светское государство, и церковь отделена от государства. И церкви в ее интересах не стоит особенно приближаться к государству, не стоит с ним очень уж сильно так обниматься, потому что в своих объятиях оно может и удушить, как показывает история. Здесь есть много вопросов с этим праздником.
Слово Михаилу Ардову.
Так вот, как раз я как бы продолжаю то, что я начал, и то, как бы продолжаю реплику Борщева. Значит, давайте-ка посмотрим, что такое было крещение Руси, с чего оно началось? С того, что князь равноапостольный Владимир велел уничтожить идолов, как писал летописец, одни овы что-то огневи предати, другие сечи, а Перуна, главного идола, он был брошен в Днепр. Вот если вы хотите ввести такой праздник христианский, то потребуйте уничтожить язычество, которое приняло формы вот этой марксистско-ленинской утопии со всеми псевдосвятыми, со всеми этими гнилыми мощами Ленина на Красной площади. И тогда потребуйте, чтобы переименовали улицы в честь этих палачей и негодяев, убийц. Вот этого потребуйте, тогда эта страна сможет как-то, так сказать, претендовать на имя христианское. А что мы видим? Что мы видим на Красной площади? Вот сейчас там восстанавливают две иконы, святителя Николая и Спасителя. Но над этими иконами масонские красные звезды, наследие Троцкого. Это же нельзя так делать, нельзя это сочетать, потому что великий грех, еще в Ветхом Завете осуждаем, это двоеверие. Нельзя верить в Господа Иисуса Христа и в Святую Троицу и одновременно поклоняться всем этим палачам, негодяям, погубившим нашу Родину и Церковь.
Андрей Ерофеев, бывший руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи, куратор выставки «Запретное искусство», сомневается в политкорректности сегодняшнего праздника.
Хоть у нас история не такая длинная, как в Египте там, или в Греции, тем не менее она насыщена количеством важных событий. Если мы теперь каждое событие связанная с Древней Русью, с Россией, новый будем воспринимать как праздник, то мы будем праздновать все 360 дней в году. Это очень какое-то неполиткорректное и неловкое решение ввести этот новый праздник, потому что действительно существуют другие конфессии. И вообще я не понимаю, что такое крещение Руси. Никто же не крестил, собственно говоря, страну. Крестили население. Кто-то крестился, кто-то не крестился. Кто-то там умирал, потому что не хотел быть крещенным. Само выражение «крещение Руси» но исторически неверно, и его следовало поставить под сомнение. Сейчас в ситуации напряженных межконфессиональных отношений, тем более этот праздник, конечно, надо было бы оставить для христиан, для, собственно, людей воцерковленных, оставить внутри церковной ограды, но не делать его государственным.
Вопрос Евгения Никифорова. Как, по-вашему, должно ли государство соблюдать последовательность вот при введении подобных праздников?
Ну, последовательность соблюдается. Видите, после крушения Советской империи прошло уже более 20 лет, и возрождение нашей страны происходит постепенно. И это очень разумно, естественно. Это разумное решение властей, разумное решение церкви не педалировать события. И вот то, что мы видим сейчас, возрождение икон надвратных в Кремле, это вот постепенно, постепенно. Русь, знаете, как вот, когда спишь долго, иногда заснешь как бы руку, она индивеет. И вот постепенно, постепенно кровь начинает пульсировать, начинаешь чувствовать пальчики, потом, сказать, движение становится более и более ловким. Вот так и наша страна. Постепенно, постепенно из этого морока чудовищного, в котором она была 70 лет, и вот за 20 лет, это уже долгий срок, на самом деле, исторически, но одно постепенно она просыпается. И то, что сейчас государство возвращается к себе самому, а здесь нужно сказать, что день крещения Руси – это день рождения нашего народа. Это не метафора, это действительно так. Мало кто, немногие народы могут точно назвать день своего рождения. Вот день крещения Руси – это день рождения русского народа. И день рождения, в конечном счете, нашей государственности. Поэтому этот праздник неразрывно связан как с жизнью духовной нашего народа, так и с нашей государственностью. Потому что православие, еще раз буду повторять, это неоспоримые вещи, никто не будет переписывать историю ради некоторых, оригиналов. А православие, действительно, то, что являлось становым хребтом нашего государства в течение вот этих 1500 лет.
Вопрос Бориса Фаликова. Считаете ли вот восстановление сегодняшнего праздника шагом к возвращению к истокам?
Я не думаю, что это возвращение к истокам. Мне кажется, что это просто такое как бы совместное отмечание, скажем, некой цивилизационной вехи. То есть, действительно, когда Владимир крестил Русь, он сделал некий выбор, который на долгие столетия определил исторический и культурный путь России. Тут могут возникать как всякие вопросы. В чем-то, видимо, на этом пути были сложности. Можно это дело критиковать, говорить, скажем, что вот принятие православия, принятие вот этого вот византийской ветви, что она негативно повлияла на какие-то исторические процессы, привело к каким-то, может быть, авторитарным вещам. Вот, все это, так сказать, вполне допустимо, вот, все эти дебаты, так сказать, вполне допустимы и вполне нормальные, но сам факт того, что этот выбор как бы подставил Россию на определенную, как бы, колею цивилизационную, это, так сказать, этот факт неотменим. Вот. И я опять-таки повторяю, что праздник этот, ведь его, так сказать, могут отмечать и не только, так сказать, верующие православные люди. Вот, безусловно, кому-то ближе, так сказать, вот, отмечать это как некий, так сказать, культурное событие в истории России. Ну и кто-то, так сказать, может его и вовсе не отмечать. Что касается вот того, что это ведет к напряжению межконфессиональному, то с этим можно было бы согласиться, Если бы не, в общем-то, не предпринимались какие-то шаги навстречу вот той же мусульманской умме, да, когда, так сказать, обсуждается на государственном уровне вот празднование принятия ислама, такая ситуация не исключается. Вот мне не кажется, что это чревато каким-то напряжением в межконфессиональных отношениях. К сожалению, вот этому напряжению способствует огромное количество других факторов. И оно действительно, возможно, растет. И, но это уже, так сказать, не имеет отношения к предмету нашего сегодняшнего разговора.
Александр Чуев, бывший замглавы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, признает важность сегодняшнего праздника.
Мы должны действительно возрождать нашу историю и культуру. Любой праздник, который этому способствует, особенно когда речь идет о такой государственно образующей религии, как православие, крайне важен. Крещение Руси стало важнейшей вехой в истории становления нашего государства в его традиционном понимании. Объединение государства и возникновение христианской культуры на территории России. Я считаю, что, безусловно, это важный, нужный и очень основополагающий, может быть, в каком-то смысле. То есть я считаю, что очень существенный для объединения нашего народа, для самоосознания нашего народа праздник. И чем больше таких праздников будет, не искусственных, а естественных, которые связаны с историческими важными датами для нашей страны, для нашего народа, тем, конечно, это будет лучше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Патриарх Кирилл, когда на Украине находился и находится, он сказал такую фразу: «Русский мир». Вот как уважаемые господа это понимают, как нужно сегодня понимать русский мир, вот, в связи с чем. Но мне кажется, что вот сейчас говорят о праздновании крещения, но почему-то православие вспоминают, хотя тогда еще не было разделения на эти конфессии. Вот. И вопрос такой. Как же, собственно говоря, Владимир определил будущее России, если эта Россия нынешняя вышла из Руси вовсе, да, из той, которая была? Это мне все напоминает, вот как мы празднуем 65-летие Победы Российской Федерации праздновали, которая вовсе и не участвовала в этой войне и в победе над Гитлером. Тут какая-то мешанина и полное отсутствие все-таки какой-то логики. Ну, Россия не Украина, и Россия – это не Русь. Это вам, украинцы, 90% и 80% в Белоруссию голову на отсечение сегодня дадут. Поэтому вот эти наслоения, мне кажется, тут надо быть очень осторожным. И лично я это вот все воспринимаю с некоторой настороженностью, как отсутствие некоторой такой фундаментальной логики здесь. Спасибо.
Слово Михаилу Ардову.
Ну, тут вообще действительно существует некоторая путаница. И, кстати сказать, она тоже была не случайной. Ведь у нас сейчас патриархия носит название «Русская православная церковь». Такого названия она никогда не носила. Это название и товарищ Сталин влепил в 43-м году, потому что главная ее была задача – бороться с русской зарубежной церковью. Она называлась «Российская православная» или «Греко-российская православная церковь». Ну, вот она до сих пор эту кличку сталинскую носит. И один остроумный человек на Украине сказал, что значит РПЦ, русская, Московская патриархия, называется «Русская православная церковь Медведева-Путина».
Вопрос Евгению Никифорову. Как вы считаете, вот весь сон, что ли, государственных праздников у нас насколько противоречив, то, что заметил наш радиослушатель?
Ну, знаете, к сожалению, должен признать, что Путин-то скорее в голове радиослушателя, чем в логике действия власти или Московской патриархии, если тише подбирать. Все совершенно логично. Я еще раз повторю, что мы сейчас празднуем наши общие именины. Это день нашего рождения, день нашего рождения нашего народа, день крещения Руси. Вот это самое главное событие. Здесь никакого противоречия совершенно нет. То, что касается межконфессиональной напряженности, то почему-то о ней заботятся все, кроме самих конфессий. Понимаете, мусульман у нас всего лишь 6% в стране. Это, ну, очень маленькое количество. Наша страна на 85% страна, культурно относящаяся, по крайней мере, к православию. Как люди осуществляют свою жизнь, свой культурный и религиозный выбор, это их личное дело. Но то, что эти люди чувствуют себя русскими православными людьми, то есть подавляющее большинство населения нашей страны, это признанный факт. Поэтому ни напряжения здесь никакого не может быть, никакого конфликта. Если людей будут натравливать друг на друга, тогда да. Вы знаете, вот в советскую эпоху как ненавидели москвичи, потому что в Москве была колбаса, а в Рязани ее не было. Вот ехали мешочники в Москву, набирали этой колбасы и ругали ужасно этих клятых москалей. Можно стравить рязанцев с владимирцами. Да на раз. Понимаете? Вот с помощью современных политтехнологий. Поэтому можно стравиться Украину с Россией, Беларусь и так далее. Что угодно. Очень просто. Я думаю, что мы немножечко в нашей беседе уклонились от такой политической линии. Хотя праздник-то носит, прежде всего, духовный характер. И действия святейшего патриарха Кирилла тоже мотивированы, прежде всего, духовной частью. А заповедал нам Христос, единое. Он сказал, да будут все едины. Это главная заповедь, которую он дал всем нам людям. Единство, единство в мире. И вот русский мир, который сейчас устраивает патриарх Кирилл, это и есть попытка создать вот это мир, единство между людьми, когда люди с вниманием, любовью, уважением обращаются друг к другу. С братской, поистине, любовью, вспоминая не то, что их может разлучить и разделить, а вспоминая то, что их может объединить. Объединить в данном случае общие ценности Святой Руси. Вот та самая справедливость, та самая правда, жажда правды, которая всегда была у нас вот в этом русском мире очень важным качеством. Это стремление к праведности, которое осуществляется в личном плане. Это стремление к справедливости, которое осуществляется в отношениях между людьми и строит, в конечном счете, общество. Вот действительно справедливое общество, которое и было идеалом этого небесного града Святой Руси. Поэтому логика, прежде всего, должна быть духовная. И святейший патриарх, и хотя он, конечно же, представитель нашей церкви, он и политик, он и дипломат, но прежде всего это величайший богослов, прежде всего это предстоятель Русской Православной Церкви, молитвенно предстоящий за нас, за всех Богу.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Я очень рад, что сегодня принимает участие в беседе отец Михаил, потому что я получаю шанс быть понятым. Дело-то вот в чем, что этот праздник... Если правильно, если вчитаться хотя бы в повесть временных лет и в серьезные исторические исследования, например, историка Георгия Вернадского, то будет ясно, что этот праздник представляет собой как минимум исторический скандал, не более того. Так.
Ну, мы так не будем сейчас уже вдаваться
да,
в подробности.
Действительно, это можно оценивать, естественно, по-разному, но, тем не менее, я, как православный священнослужитель и христианин, считаю, что это благое было дело. И, как уже здесь кто-то говорил, что нельзя переоценить роль православия в формировании российского государства и русского характера, и русской культуры, и всего такого прочего. Разумеется, были такие критики, ну, самый известный Чаадаев, который считал, что все беды России именно от того, что она сказалась православной, а не католической, но это, так сказать, его частное мнение. Мы же знаем, что, насколько это была великая страна, как она распространялась, как она, так сказать, при этом она не... никогда никакого геноцида, как то, что было, например, в той же Америке, не осуществлялось, вот, и люди разных религий, поэтому русское вообще дело вот еще в чем, что на Земле не может быть идеального устройства. Земля – это место, где мы как вот на некоем исправлении, но с христианской точки зрения есть... такие устройства и такие страны, где церкви удобнее осуществлять свою миссию, А есть где неудобно, где хуже. Так вот, православная империя при всех, разумеется, недостатках ее, при том, насколько сложная вот это была симфония, отношения патриархов с императорами, потом уже и, так сказать, уничтожение патриаршества, которое, конечно же, в огромной степени предопределило катастрофу в России. Но, тем не менее, в православной империи, когда государство берет на себя обязанность воспитывать людей и детей в православии, это, конечно, замечательно. И вот тут вот мы должны об этом помнить. И вот еще какой момент. Вообще говоря, христианство – это очень возвышенная религия, религия запретов, потому что христианину по Евангелию все запрещено, не то, что там, например, там грешить, а даже смотреть с вожделением на лицо другого пола. И истинных христиан во все времена, во всех странах было крайне мало. Это были великие монахи, все. Но поскольку в православном государстве, православном царстве, империи люди образованные и богатые, и знатные во множественном числе были религиозны, то естественно, что и простые люди, глядя на них, смотрели в ту же сторону. И вот в чем сейчас-то, почему сейчас это невозможно, это, я считаю, что это безответственные разговоры о духовном возрождении, потому что нынешняя элита, все это видят, смотрят совсем не туда, наверх, хотя там они лобзаются с тем же патриархом в пасхальную ночь, но они смотрят на банки, банковские счета и так далее. Поэтому и простые люди, естественно, смотрят в ту же сторону. И вот это и есть беда современной России. И еще. Вот Никифоров сказал, что 80% населения нашей страны себя считают православными. Но о чем можно говорить, когда в пасхальную ночь в 12-миллионной Москве в церкви, около церкви стоит около 1% людей. О чем можно говорить? Мы живем, и это весь мир живет, и наша страна, как бы тут ни старались патриарх Кирилл, президент и премьер-министр, живем в постхристианские времена. И эти времена предсказаны. Нигде нам не сказано, что здесь будет какой-то немыслимый расцвет православия, веры, христианства. Мы живем в постхристианские времена. Во всех странах, кстати сказать, в Англии, где я бывал, тоже 2-3% паства англикан и католиков. И у нас примерно такая же, 5 это максимум в какой-то провинции. И это надо реально сознавать.
Вопрос Борису Фаликову. Как, по-вашему, внесет ли новый праздник объединительное начало в отношении между русскими, украинцами и белорусами?
Вы знаете, если он будет трактоваться как нечто общее, объединяющее нас в духовном плане, в религиозном плане, то он сыграет, безусловно, позитивную роль, потому что ведь известно же, что разделение на три народа восточных славян, в общем-то, окончательно произошло в конце 16-го, в начале 17 века, да? В общем, это сравнительно недавняя вещь. И народы очень близки друг к другу. Так что вот некое духовное родство, оно позволит какие-то мостики перекинуть, и, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Другое дело, что эта концепция может уже политизироваться. Понимаете, ведь самые возвышенные идеалы в наше время довольно быстро, притягивается к земле, политизируется. Вот. А если она политизируется, то она может сыграть разделительную, и наверняка сыграет разделительную роль. Вот посмотрите, предположим, на Украине сейчас, в Украине сейчас для украинских политиков многих это звучит как, как отказ в национальной самостоятельности, в государственной суверенности. Вот. Они искренне этого боятся, они не хотят этого. То есть политизация вот этих высоких вещей приводит к негативным результатам. Поэтому надо четко, видимо, здесь размежевать, Что имеет в виду тот же патриарх Кирилл, когда он говорит о русском мире? И что имеют в виду, скажем, его оппоненты, критики? Вот. И многое упирается вот в такие вещи. Вот. Тут надо просто понимать, когда говоришь что-то, надо четко понимать, что ты имеешь в виду.
Вопрос Евгения Никифорова. Все мы помним тысячелетие празднования крещения Руси. Почему потребовалось долгих 20 лет, чтобы прийти к выводу о том, что надо сделать этот праздник государственным?
Нужно было проснуться нашему народу. Народ должен был менять этот праздник, понимаете? Если мы будем насаждать некие растения на почву, которая не в состоянии их принять и взрастить, ну, естественно, эти растения просто погибнут, эти семена погибнут. Само собой разумеющиеся вещи. Поэтому требовалось время для того, чтобы народ проснулся, понял, кто он, что он, зачем он. Знаете, это громадная амнезия была в нашем народе, когда просто люди не знали, кто они. И они не знали, что они русские. Из них, понимаете, сделали вот того самого советского человека. Вот они, многие из них уже готовы были признать себя вот этими новым образованием, советским человеком, таким манкуртом, который ничего не знает, ничего и знать не хочет, кроме вот такого маленького дешевого потребления, дешевых радостей жизни, вроде колбасы, так сказать, селедки, что ему, так сказать, пытались стать. То есть потребности крайне были ограничены, и духовные, и культурные, и бытовые. Мы это все прекрасно знаем, к какому росту, собственно, мы жили, мы многие еще это помнят. Я хочу сказать о другом. Я только что вернулся вместе с большой группой деятелей культуры, политиков, которые участвовали в таком замечательном действии, которое называлось «Морской поход». Это морской поход, который стал своей целью подвести как бы итог вот этому противостоянию, разделению нашего народа, которое произошло в результате революции. Он шел как раз, этот морской поход, он шел в обратном направлении того исхода русской армии, которая исходила из Севастополя, армия Врангеля, Врангеля, как вы знаете. И вот на этом корабле 10 дней люди обсуждали самые-самые напряженные вопросы. Вы знаете как, в результате вот этой остатки недоверия, предубеждения, когда люди видели, что они понимали сердечно, часто в единой трапезе, в единой молитве друг с другом, полностью преодолевалось вот это срединостение и противостояние. В результате, я вспомню потрясающий эпизод, который на меня произвел очень большое впечатление. Я принимал участие в богослужении, кстати, в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, там, где князь Владимир принял крещение, как вы знаете сам, замечательно установленный собор, и богослужение вел никто иной, как епископ Женевский, и западноевропейский, это епископ зарубежной церкви, владыка Михаил. И вот реакция мальчика, который вышел, причем мальчик явно западный украин, потому что он с большим акцентом украинским говорил. Вы представляете, у меня день рождения, а я причащаюсь из рук кого? Епископа. А епископ еще какого? Западноевропейского.
Спасибо, Михаил. Спасибо, Евгений Константинович. Напомню, что первый опыт празднования крещения Руси на государственном уровне мы обсудили с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя и мученика Николая II в Москве, он был в нашей студии, Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонежский», доцентом Центра изучения религии РГКУ Борисом Фариковым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсер Оксана Панье и Елена Колупаева.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.